Добрый день. 11 сентября 2024 года, около 4 часов по среднеамериканскому времени, 489 выпуск подкаста от Умпутуна. Немножко мы в этот раз задержались, но кто в чатике в нашем был, чатик, я напомню, доступен на Телеграме, а ссылка на него доступна из сайта podcast.umputun.com. Так вот, те, кто там заседают регулярно, те в курсе, что у нас ремонт происходит, который один ремонт хуже, чем два пожара. Ну, вот в этом примерно контексте. И ремонт перешел... Поначалу он был в нормальной такой тихой фазе. С одной стороны, а с другой стороны мужики приходили в свинячий голос, то есть совсем рано. Но зато больше... У них как профсоюз больше 8 часов не работали. Они приходили там в 6:30 и уходили, по-моему, в 4 уже уходили вместе с обедом. И время оставалось. А теперь мы перешли на какой-то другой этап. Этап укладки полов. И там не только полы, там надо подготовить все для полов. Ну, целое дело. Короче, целый процесс. Специалисты знают, как это делается. И вот эти другие половые мужики, они не так работают. Во-первых, они приходят в 9, иногда в 10, и работают до вечера. До такого вечера, что мне уже на мотоцикле выезжать трудно, поскольку уже темнеет. А выехать, пока они работают, я не могу, потому что они пригоняют свои грузовики и пикапы, прямо перед дверями ставят, закрывают мне выход из гаража. И дергать людей, которые работают, и просить отодвинуть машину, ну, как-то для удовольствия, как-то странно. Поэтому и поездки мои были относительно короткие в те дни, когда они мне загораживали выезд. Но самое главное, времени записать не было не потому, что они работают круглые сутки, нет. Больше, чем до 6:30 они тут ни разу не были вечера. Но от полной разрухи во всем доме моя третья Напервильская студия превратилась в прибежище или даже убежище для всех членов семьи. И вот они здесь постоянно собирались, и никакой обстановки для записи решительным образом не было никакой. Зато у нас последние пару дней передышка. Что-то там у них не сложилось, не совпало, и двери, которые они должны ставить, придут, по-моему, только завтра или послезавтра, а какие-то такие палки железные для не напольных, а наоборот, на потолочных вентиляторов и осветителей придут, вроде как уже пришли, или завтра придут. Короче говоря, завтра они должны прийти и продолжить работу, но поскольку у нас выдался такой тихий день, почему бы не поговорить? Кроме того, мы, воспользовавшись тем, что полы уже уложены, поставили кровати обратно, и теперь мы спим, как нормальные люди, в спальнях. Надо сказать, вот эта кровать надувная, помните, я рассказывал, не помню, в подкасте или в чатике, на которую я спасался. Это прямо реально спасение. Я каждому рекомендую купить себе такую надувную кровать на хозяйство, чтобы была на случай чего-нибудь. Вот даже если не надо, то хорошо, когда такая штука есть. Для меня это просто было... Я из тех ненормальных, которые не может спать на диванчике, например. То есть днем я могу там полежать, подумать и подремать полчаса. Ну, знатоки этого подкаста в курсе, что я делаю иногда кофейку, выпью в 2 часа и пойду подумать о чем-нибудь минут на 15-20. Хорошая такая получается передышка, с одной стороны. С другой стороны, мысли, если они к этому моменту запутались, становятся в таком полусонном состоянии обратно. А с третьей стороны, даже не просыпаешься, потому что не совсем сон, а такая поверхностная дрема. Совершенно свеженький, поскольку кофе действует, видимо, за эти 15-20 минут, и как огурчик встаешь, и можно дальше продолжать рабочий день. Так вот, я это могу только короткие такие передышки на диване делать, а спать совершенно, просто абсолютно не могу. Я пробовал, как 2 ночи подряд не спал. То есть на 2-ю ночь я, конечно, как-то заснул с горем пополам, но проснулся абсолютно разбит. Ну, а вот эта надувная кровать, это просто спасение. Ее приходилось подкачивать каждые пару дней, но в принципе... Качество вот этого изделия за относительно небольшие деньги, сколько она стоила, вызывает уважение. Да, она, конечно, воняла с жутким образом вот этой клеенкой. Я рассказывал про это совершенно точно. Но вывонила со временем. А так, абсолютно рабочее решение. Если каких-то гостей ждете или... Я не знаю, или в поход идти. Я себе не представляю, какая палатка должна быть, чтобы такую полноразмерную кровать надуть. Но если у вас очень большая палатка... В принципе, я даже думал, можно эту кровать на фазенду вынести, прямо на травку, и спать на улице. Как когда-то в молодости, когда я ухаживал за будущей женой, и меня оставляли ночевать у них дома, у тещи, да, это теща называется, мне на улице давали спать, ну, понятно, что подальше надо молодых друг от друга держать. И вот я помню, как я там на улице, как с утра комары жрали, собаки гавкали. Вот можно вот такое повторить через несколько десятков лет. Это все преамбула к тому, что есть у нас сегодня шанс поговорить, и почему не поговорить. Темы совершенно не богаты на этой неделе, но мы что-нибудь придумаем. Вся эта неделя прошла у меня под странным знаком «Получай за свою доброту». Даже я бы не назвал это добротой, я не пытаюсь показать, какое доброе и отзывчивое, нет, а за понимание за свое. У нас в компании сложилась пристраннейшая ситуация. Не то, чтобы она пристраннейшая, наверное, такое и в других компаниях бывает, но по результату за эти годы, что я здесь работаю, я стал таким чуваком, к которому приходят, когда руки опустились. То есть у нас есть отдельная совершенно группа, которая занимается продуктом, никак не связанным со мной. Меня несколько раз пытались в нее включить, и я даже лет 5 назад последняя попытка была, чтобы я и эту группу себе взял. Я только начал, и тут перебили моими основными проектами. Но это абсолютно невозможно мне еще и этим управлять, и этими погонять. Это чрезмерно. Реально чрезмерно. Все наши попытки, было 2-3 таких попытки, взвалить их и на меня, их, нет, и их на меня взвалить, вот, вспомнил, как это правильно говорится. Как-то судьба разруливала. То есть только взваливает, и тут накатывает нечто такое по моему основному профилю, что откладывает этот проект на совершенно неопределенный срок. Обычно на месяц, иногда на годы. Так что формально я к этой группе никак не отношусь, но они ко мне ходят вот в этих ситуациях, когда все пропало, клиент уезжает и гипс снимают. Вся неделя была вот такая. У них были абсолютно мистические проблемы в разных местах системы, которые начались в один и тот же день, и которые вызвали сначала бурчание заказчика, потом негодование заказчика, потом стук головой заказчика об стол, и следующий этап, когда он нашей головой станет об стол стучать, а это такой хороший заказчик, большой. Не такой большой, как в моем мире, там не бывает в параллельном мире настолько больших заказчиков, но реальный. Я отзывчивый не сколько по доброте душевной, хотя и поэтому тоже. Вы же меня знаете, что я чувак добрый. Но нет, потому что понимающий. И представляю, откуда в компании деньги растут, и не хочу, чтобы один из источников, из ручейков или даже рек, денежный рек перекрылся, поскольку так или иначе это может повлиять на всех, в том числе и на меня. Поэтому, как в любой небольшой компании, есть проблема, надо решать. И вот решал я мистические проблемы сутки напролет, ну реально сутки напролет, что меня в этом удивляет в процессе. Если бы у меня было кому пойти за помощью, я бы пошел за помощью и сказал: чувак, помоги, мы уже не знаем, что делать. Я бы вряд ли этого чувака оставил одного решать проблему. Ну, хотя бы сбоку сидел и подгавкивал что-нибудь. Ну, как дела? Не хочешь ли кофейку? Ну, образно говоря, мы удаленно работаем, никто мне кофейку не принесет. А тут такая поразительная уверенность в том, что я приду и все решу. Оставили меня, говорят, ну, окей, взялся. Ну, так как сделаешь, скажешь. Вот как само собой разумеется. И это на фоне того, что у меня свой проект горящий. Горящий настолько, что заказчик, который прям заказчик-заказчик, не меньше того, которого мы пытались удовлетворить чужой, работая на чужую команду, он устраивает совещание раз в неделю. Раз в неделю совещание по статусу нашего проекта. Мы ему с самого начала сказали, ну, чувак, в этом случае Чуриха, тут проект на неделе. И самое лучшее, что мы можем, оптимистическое, что мы можем пообещать, это конец месяца, конец сентября. Какой смысл устраивать раз в неделю совещание и расскажите нам о своем прогрессе? Я не понимаю. Каждый раз перед совещанием мне звонит начальник и говорит, давай, расскажи, расскажи мне краткое содержание того, о чем мы будем сегодня хвастаться. А попробуйте рассказать краткое содержание технических таких вещей, которые, ну, и коллеге объяснить трудно. Ну, делаю я вот такую подготовку, делаю всякую подготовку. Посмотреть негде, поскольку все это пока по частям существует. Ну, написал я тесты сюда, написал я процесс такой-то. Объяснить это невозможно. Даже на уровне объяснить мне начальнику очень трудно, а уж заказчику объяснить. Ну, заказчик выказывает явный интерес к нашей внутренней кухне. А как вы? О, вы уже это сделали. Ну, молодцы. Они пытаются как-то участвовать, и, видимо, у них есть иллюзия, что вот этого участия их постоянного. Оно кажется, что раз в неделю. У нас с ними раз в неделю теперь вот этот специальный созвон о статусе проекта, который работа в процессе. И раз в две недели регулярный созвон. Просто по... Упала у меня сигарета со стола. Просто поговорить за жизнь, рассказать о тех проектах, которые они хотят, о состоянии их системы и так далее. Я жаловался еще в самом начале этого сезона, по-моему, что у них новая активная руководительница проектов, которая очень любит совещаться. Вот сейчас совещания эти вышли на пик своего безумия. Ну, я уже как-то привык. У меня уже даже такая рутина есть, как микрофон отключать, как правильно реагировать, когда мое имя там произносят. Я уже на автомате и на автопилоте все это делаю. А особо мозговых усилий это не затрагивает. Ну, и своих я обучил, что... Вот это, знаете, как бесит. Не могу удержаться. Представляете, у нас есть система, в которой, не знаю, десятки модулей. Десятки, в смысле, не один десяток. И эта система писалась историческим образом лет 10. Последние модули были, последние года 2-3 писались, и вот вокруг них все разговоры. И вот в процессе обсуждения вдруг заказчик спрашивает нашего, значит, руководителя, а как вы вот это определяете, как вы это делаете? Он обычно хорош пофантазировать. То есть у него фантазии хоть отбавляй, он чего-нибудь говорит, в 90% случаев чего-нибудь говорит, потом меня спрашивают, ну так оно? Я говорю, да, скорее всего так. Но иногда бывает страшно. Иногда он не знает ответа и переадресует вопрос мне. А теперь говорит, дорогой Мпутунца, расскажи нам, как оно на самом деле сделано. А, сейчас я расскажу. Я это 3 года назад писал. Я с трудом помню там основную мысль. Все, что я помню, это основную мысль. А тут они хотят детали, как именно период активности и непрерывности там каких-нибудь сделок заказчика определяется в контексте падения маркета, рынка в целом. Да фиг его знает как. Ответить так нельзя. Поэтому приходится что-то на ходу выдумывать и как-то аккуратно отвечать. Но сколько раз я их учил бестолочи. Не спрашивайте вы меня такие вещи. Если не знаете, не можете изобразить ответов в прямом эфире, говорила нашим продажникам и любителям поговорить с заказчиком. Скажите, что мы к вам вернемся потом. Не ставьте меня в ситуацию, когда мне либо врать надо, либо говорить, я не знаю. Ну, представляете, как я не знаю, главный разработчик говорит, да я не знаю как. Это же, наверное, странно звучит для заказчика, который уверен, что мы только в голове и задачу и держим. Но это я отвлекся. В общем, у нас такие совещания и такая странная работа от доброты. А кроме того, моя работа от доброты поставила меня в сложное положение. Вчера, по-моему, нет, позавчера, я крутил очередную гайку мотоцикла, это уже было вечером. Значит, после рабочего дня звонит ко мне наш начальник и говорит, издалека так зашел, говорит, слушай, а у тебя ведь тоже есть система, которая получает данные в реальном времени. Я сразу напрягся. Такие вопросы к хорошему не ведут. Я говорю, ну да, есть. Он говорит, а как ты ее мониторишь? То есть, как проверяешь состояние? Я подробно рассказал так-то и так-то. Но я ведь понимаю, что он это чисто... для приличия спрашивают. У него какая-то задняя мысль есть. Какой-то проект он мне принес, который мне явно не понравится, и издалека заходит. Так и оказалось. Оказалось, что вот в той системе, которая не моя, а которой я помогал, после многократных проблем в течение недели, наконец-то пришли к выводу, что надо бы проверять состояние системы автоматически. Надо проверять, данные приходят, какое количество их приходит, как они часто приходят, как мы их часто обрабатываем. Ну, вот это все, что специалистам понятно. А поскольку у меня в совершенно другой, не связанной системе нечто подобное есть, почему бы меня и этим не напрячь? Решило начальство и напрягло. Задача несложная технически, но сложная политически. Дело в том, что в этом мире вот эти наши два мира, мой мир и мир коллег, они разделены, во-первых, технологически, а во-вторых, по виду данных. То есть мы совсем-совсем с разными вещами работаем. Ну, то есть у меня инь, у них янь. Или у меня янь, у них инь. И миры эти мало пересекаются. Есть точки пересечения, но вот это, о котором он спрашивает, не та. И если я полезу своим свинячьим рылом в их калашный ряд, вот как он попросил, то я даже не знаю, это обидами можно назвать, но будет неприятие с той стороны. Я бы тоже, наверное, напрягся немножко, если бы коллеги пришли и начали в меня что-то дописывать, в мою часть. Ну, вот без всякого объявления войны. Как-то поговорить сначала надо. Вот это я ему все и изложил. Давай, говорю, сначала поговорим со специалистами с той стороны. Они нам расскажут, что именно проверять надо, а потом начнем делать. Ну, хорошо, говорит, поговори. Пошел я с ними говорить. Там тоже орлы, знаете, такие концептуальные. Из серии «Зачем нам делать, чтобы работало? Мы сделаем, чтобы было хорошо». Ну, в этом подходе что-то есть. Сделать хорошо, конечно, хорошо. Но если за последние 7 лет хорошо не сделали, давайте сделаем, как попало, чтобы работало. По-быстренькому, на коленке соберем. Я им предложил вариант. Давай на коленке за день соберу. Зуб даю, за день соберу. Работа там на самом деле на час была, но мы с вами знаем, что то, что кажется на час, окажется на практике на день. Так оно и оказалось. Нет, говорят, не хотим. Мы хотим правильное решение, а вот эти твои методы не подходят, твои методы на Костю Сапрыкина. И не дали мне явок и адресов. Мне надо было от них узнать, что проверять, как часто проверять, какие критерии, какое расхождение допустимо в процентах, в абсолютно. Вот это все для того, чтобы правильно все это дело мониторить. Не сказали. Ну, не сказали, не сказали. Звонит на следующий день начальник. Говорит, ну как, все готово, день прошел. И говорит, да нет, ну у них другой подход, они хотят сделать правильно. Что тут началось? Началось совещание, в котором был странная компания людей была. Был я, был наш начальник, был типа руководитель проекта, который не тот проект, но близкий к ним, была тетка наша из поддержки. То есть были все люди, кроме тех, которые этим занимаются. И вот в этом кругу людей было решено, что именно проверять. Мы гадали на кофейной гуще, и мне было дано указание, ну, сделай, потихонечку сделай. Ну, сделал потихонечку. Вроде обошлось без эксцессов. Я это продал группе соседской, что, мол, пришли и заставили злые коршуны. Ну, я тут сделал, что мог, наслаждайтесь. Старался руками, ногами в ваши кишочки не лезть, аккуратненько сбоку все сделал. Они вроде довольны. То сказали, круто, молодец, хорошо, мы рады. Несмотря на то, что 2 дня назад говорили, там такое не надо, нам надо исключительно правильное решение. Но вот так и балансируем на грани политической политкорректности внутри компании. Даже в маленьких компаниях есть вот эти небольшие, конечно. Видели бы вы, какими интригами приходилось заниматься в моей корпорации, когда я работал. Здесь нет, здесь это, конечно, по мелочи. Но надо все равно нос по ветру держать. Завершена у меня, возвращаясь к следующей теме, переходя скорее к следующей теме, обкатка мотоцикла завершена, с чем я нас с вами всех и поздравляю. То есть я проехал на момент, когда обкатка завершена, тему добавлял 500 миль, сейчас уже 800. И это означает, что могу я ездить на мотоцикле как душе угодно. Мне не надо больше его никак холить или леять, а можно и рвать с места, и раскручивать двигатель до красной зоны, и делать все, чего душа пожелает. Как ни странно, вот это желание делать все, что душа пожелает, у меня было сильное, пока этого делать было нельзя. Как только это стало можно, я особо и не схожу с ума. Сам себе удивляюсь. На прошлом мотоцикле я реально сходил с ума. То есть он у меня крутился на самых высоких оборотах, гудел и трясся, но ехал быстро. Видимо, из-за того, что на этом мотоцикле всего этого, по сути, не надо, чтобы ехать так же быстро и так же шустро ускоряться, а надо, чтобы почувствовать вот тут новый уровень. Видимо, пока чувствовать новый уровень мне так часто еще не хочется. Но, тем не менее, вот эта возможность рвануть на любых оборотах и обогнать колонну машин. По-моему, колонну машин нельзя обгонять, да? Я сам себя перебью. Каждый раз, когда я еду по дороге, где обгон разрешен, то есть такой с встречной полосой, по которой надо обгонять, и впереди мне едет больше, чем одна машина, какая-то у меня есть память из правил дорожного движения, что так вроде делать нельзя. И даже какие-то отголоски термина «двойной обгон». Я не уверен, это парад это или нет. Вы ведь знаете, я правил не помню. Езжу по наитию. Правила как 20 лет назад сдал, так и сразу забыл после выхода из экзаменационной комнаты. Но подозреваю, так нельзя. Вы дайте знать, может, так можно. Я как дурак тянусь за этими машинами. Ну вот, когда две едет, хочется две обогнать. Чего я не делаю. Но когда одна, это за милое дело. Так можно с места рвануть, что и в зеркала потом смотреть не надо. Точно она тебя никак не догонит. Для того, чтобы эту обкатку завершить, у меня был план такой, по-моему, к прошлой неделе завершить эту обкатку. Я не помню, почему я себя назначил прошлую неделю. Может быть, получилось там 400... мили, 410 миль, что-то такое. Не хватало 100 миль. Я решил их за один день сделать. Сначала выехал перед подкастом Radio T, покатался какое-то время, часа полтора, по-моему. Все равно не хватило. То есть выкатал все, что можно за это время, и потом после подкаста пошел. По-моему, это было в день подкаста. То есть я точно помню, был какой-то день, когда я два раза поехал. Слушайте, второй раз на мотоцикле на два часа выезжать, это было сложно. Под конец езды у меня было пристраннейшее ощущение вот такой отстраненности. Оно очень похоже на то, которое у меня случилось при первой настоящей поездке на мотоцикле, когда я ехал в страхе в полном на этом несчастном спортстере слабеньком. И мне казалось, что это жуткий мотоцикл, как он быстро едет. И при этом мне казалось, что я наблюдаю с этим со стороны. Как будто дух отлетел и смотрит сверху, как я еду. Вот такое ощущение оторванности от тела было. Нечто подобное, может, это стрессовое состояние, не знаю. Хотя тут никакого стресса не было. Но было такое странное. Вот я даже не могу вам объяснить. Обычно, когда едешь на мотоцикле, ты не держишься вертикально все время. Мотоцикл для того, чтобы повернуть, надо его нагинать. Причем иногда сильно нагинать. Ну, сильно, там, 20 градусов до 30 градусов, наверное, его можно нагнуть, но это дофига. Человеческому организму, когда на 25 градусов нагинаешь, уже кажется, что много. Хотя со стороны не так, чтобы много. Так вот, когда я нагинал этот мотоцикл, у меня создалось впечатление, что я делаю не так. То есть я его постоянно нагинаю. Я каждый день так делаю. Я все повороты так. А тут какое-то странное ощущение дискомфорта. Вот что-то не так, и как-то я не так себя на нем чувствую. Устал. Устал, как собака. И не надо, дорогие коллеги-мотоциклисты, ездить, когда вы настолько усталые, поскольку так сильно меняется восприятие всего. Чудо, что я доехал обратно целый и невредимый. Но в результате мы с вами этого добились. У нас теперь мотоцикл обкатанный, и мало того, что обкатанный, 800 плюс миль, уже 820, по-моему, миль на сегодняшний день. Когда будет 900 миль, я им начну звонить дилеру и договариваться о первом сервисе, который положено сделать в 1000 миль. То есть тот самый сервис, когда они мне все масла поменяют, все гайки покрутят, и все, что надо, проверят и проинспектируют. А проинспектировать есть что? Я жаловался в чате, что мотоцикл глох. Глох он, конечно, не сам по себе, а после того, как я поставил новые трубы, и глох он всего один раз, одну поездку, но все равно я им скажу, что не делай это, почему глохнет, настройте. По-любому его надо настраивать под новые трубы. Но это ладно, это я сам виноват. Но то, что перестала работать лампочка нейтрали, вот это странно. в мотоцикле коробка передач устроена, управляется ногой. То есть переключение передач производится ногой левой, при этом правая рука, ну, в принципе, и правая, и левая рука участвуют. Такой синхронный процесс. Но между самым нижним положением этой педали и вторым вверх положением есть промежуточное положение, то есть нейтраль. Ну, как в машинах с ручной коробкой передач. Я думаю, тут еще есть некоторые слушатели, которые помнят такое изобретение человеческого гения, ручная коробка. Здесь она скорее ножная, чем ручная. И вот когда в нейтраль становишь передачу свою, загорается зеленая лампочка. На всех мотоциклах, что я знаю, как-то лампочка загорается, как-то визуально это видно. Это важно. Фиг его знает, зачем оно важно. Мне в Индиане это вообще не важно было. В Индиане я никогда в нейтраль его не включал и на эту лампочку не смотрел. Но этот мотоцикл, он немножко со странностями. Ну, из, по определению странности, из коробки странности. Например, он заводится только в нейтрале, если там ручку эту держать, если не так держать. В общем, у него разные штуки для безопасности есть. И вот то, что лампочка не загорается, не позволяет его завести, например, в нейтрале. И это странно. То есть лампочка не загорается. Но если бы она совсем не загоралась, я бы решил, что либо проводок как-то прохудился, который к лампочке идет. Она не лампочка, она такой светодиодик. Либо светодиодик перегорел где-то там внутрях. Ну, либо вот этот сам датчик, который понимает, что я в нейтрале, поломался. Нет, ездишь, ездишь. Минут 15-20, все чинится. Чинится само. И потом само работает. Приезжаешь домой, мотоцикл остыл, перестал работать. Я не знаю, какая бы у вас была теория. Моя теория состояла в том, что от нагревания происходит расширение чего-то где-то. И что-то где-то, которое где-то с чем-то не контачит, начинает контачить после того, как это нечто от нагревания расширилось. Практика показала, что совершенно правильная теория. Я долго пытался найти, где же этот проводок. То есть я даже нашел правильный термин, как эта штука называется, вот этот neutral switch, она называется. И все источники, они для грамотных. Они говорят, ну, посмотри на топ-кейсе вашей трансмиссии. Где топ-кейс моей трансмиссии? То есть примерно где трансмиссия, я понимаю. Но вообще оно с правой стороны, с левой стороны. На удивление, видео в интернете, которые показывали бы, как эту штуку именно в моей модели найти и вынуть, нет. Говорят, да, ну видно там, посмотрите. Смотрел, смотрел, ничего не нашел. Фонариком светил, не нахожу. Где-то должна быть, но нет. А напомню, что план был посмотреть проводочки, которые туда идут, и подергать их. Сегодня сдался. Сегодня с утра буквально за два часа до этого подкаста сдался, пошел в искусственный интеллект, говорю, искусственный интеллект, вот такая-то модель мотоцикла, где искать трансмиссию. Он мне рассказал, трансмиссия там, так говорит, так, трансмиссия там, понял, с правой стороны подходить, а где будет переключатель? Говорит, будет сверху, чуть под углом. Говорит, ходите, я вам нарисую схему. Картинку показать не могу, фотографию, а схему сейчас нарисую. И такой молодец, этот искусственный интеллект, нарисовал мне схему, по которой я понял, где именно ее искать, и понял, что я найти не мог из-за того, что там крышечка, которая закрывает аккумуляторный отсек, в том числе, она прикрывает собой и вот этот переключатель, вот, этот, вот эти контакты, что мне нужны. Пошел, крышечку открутил, сразу увидел эти два контакта. Вынул, вставил, как следует подергал, включаешь, работает. То есть, видимо, на заводе они плохо их до конца вставили, я подозреваю. Там такие контакты, ну, с опашками. То есть, если как следует вниз их прижать, то, я думаю, будет дальше работать. Ну, во всяком случае, если не будет дальше работать, у меня так, это же, как говорит Бобук Харли, надо всегда с собой ключи возить. У меня ключи с собой, в том числе и специальный ключ, чтобы эту крышечку открывать, я тоже туда положил. Буду теперь знать, как это починить. Но, скажу вам, большая заслуга искусственного интеллекта. Просто он молодец. Из того, что не такое смешное, я с этой с лампочкой хотел даже к ним ехать. Но потом передумал, думаю, на тысячемильном сервисе скажу, что так и так. Оно ездит-то на практике не особо мешает, но хотелось бы, чтобы все было ровненько. Но, видите, починил сам. Из того, что они не сделали, это было абсолютно, абсолютно возмутительно и если бы я был злокозненным, как эти называются, которые по судам ходят и всех таскают туда. Вот если был вот этим я злокозненным злокозом, я бы на них в суд подал. Потому что ситуация, когда едешь на мотоцикле, ничего не подозреваешь. И чувствуешь, что руль из-под тебя уходит все ниже и ниже. И я в радио Ти рассказывал, что эффект был еще более странный. Каждый раз после заправки мне казалось, что я становлюсь выше, зеркала показывают не в ту сторону. Оказывается, руль немножко вниз вращался. Он в вертикальной, наверное, плоскости может ходить вверх-вниз. Он через такие дырки вставлен, эта труба. И был плохо прикручен. Видимо, был плохо прикручен, потому что была у меня поездка, когда вот я сильно это заметил, и к концу этой поездки руль выкрутился вниз настолько, что было страшно ездить. То есть я был на грани уже позвонить какому-нибудь эвакуатору и попросить меня забрать. Потому что он же не просто ниже опускается, но еще при этом вращается, от этого все элементы управления не в тех местах находятся. Не то, что он болтался, нет, он медленно-медленно опускался. Оно было прикручено, но плохо. Я приехал домой, поставил его на место, прикрутил из всех своих человеческих сил, с тех пор больше не сдвигался, заодно подергал все остальные гайки, посмотреть, может, еще чего-то не прикрутили. Потому что, ну, это да, это опасная гайка, но если они колесо плохо прикрутили, то это будет еще более грустно. Но вроде нет, вроде на вид все как надо прикручено. Ну, пожалуйста, вот на это я пожалуюсь, когда буду и велю все гайки перепроверить. И я жаловался в чатике, но не могу и с вами, дорогие слушатели, поделиться, потому что в чатике, кстати, нас уже 1000 человек. И я помню, что я обещал на 1000 членов, на 1000-го посетителя какую-нибудь новую и интересную историю рассказать. Пока не вышла новая интересная история, которую вам бы хотел рассказать, но с какой-то целью держал в себе. Но как только выйдет, я сразу положу ее в отдельную папочку и выдам именно под этим специальным соусом. Так вот, у нас в чатике уже 1079 человек, но подкасты слушают в десятки раз больше, поэтому... Ну да, в десятки. Десятки? В десятки, десятков раз больше. Поэтому повторю здесь, что совершеннейшее свинство, опять же, горе, как первая тема, горе от доброты, а тут горе от того, что кто людям помогает, то тратит время зря. Наехали на меня по всем фронтам конкретная семья Невзорова, то есть он и его жена. Видимо, его жена по его указке наехала на меня. Пришла на меня жалоба от жены за то, что я, видишь ли, публикую его подкаст в Spotify. Я в Spotify этот подкаст не публикую. Spotify всю жизнь и самого-самого начала, и еще когда этот подкаст на самом деле, фит этот был от «Эхо Москвы», с кем я в свое время сговорился, и они, наоборот, даже приходили за мной и просили добавить то или иное. То есть это не моя, не совсем моя инициатива была. Они были в курсе всего этого. Он там с тех пор оказался. Когда я после разгрома «Эхо Москвы» переносил на новые рельсы, я там тоже поговорил с главными. Главные сказали, да-да, конечно, будем очень благодарны. Ну, по-моему, для них это бесплатное publicity такое. То есть никаких изменений я не делаю. Я ведь понимаю, если люди там рекламу проигрывают, не мое свинячье дело их рекламу менять. И если они в ссылках дают рекламу, я очень аккуратно ее повторяю везде. В общем, старался как мог. Старался помогать и распространять. Вот, да, получил за доброту. Никогда у меня не было страйков на таких суровых предупреждений на Spotify, а оттуда они мне выдали без всякого особого разбирательства. Сказали, ну, если вы не можете доказать, что та сторона несправедливо на вас наезжает, а как я докажу? Ну, вот та сторона, автор говорит, обидели меня. Конечно, было бы меньшим свинством и совершенно разумным поведением со мной связаться. То есть они нашли, как связаться с Spotify по поводу меня, а вот связаться со мной уже не потянули. Ну и потом они повторили это дело в Телеграме, что было странно, потому что к тому моменту я уже полностью удалил все следы. А в Телеграме, ну, исторически там, конечно, какие-то остались эпизоды, но новых-то не появляется. В общем, с Телеграмом пока непонятно. Они мне дали знать, что против меня ведут расследование. Чем закончится, чем это расследование чревато, не знаю, каким боком. Может, меня как-то в Телеграме накажут, выгонят из нашей группы подкаста, чтобы знал. Посмотрим. Но свинство с моей стороны полное, не с моей стороны, с их стороны полное, как мне кажется. Я себя виноватым не чувствую, а чувствую, наоборот, обиженным. Давайте посмотрим на вопросы, которые пришли, поскольку не надо ими манкировать, а иначе они накопятся. Я пошел в обратном историческом порядке. Мы как-то сначала снизу шли, теперь мы идем сверху, и где-то в середине встретимся. «Здравствуйте, Умпутун», — писал Андрей. «Спасибо за возобновившиеся подкасты. Помню, вы как-то рекомендовали начинающих ГЛОК-19 в качестве первого оружия. Но этой заметки уже года 4. Интересно, что вы порекомендовали в 24-м году в качестве...» Да можно и дальше. ГЛОКи — такая штука, которая не сильно портится со временем. Ну, кроме ГЛОКов, можно альтернативой в виде СИГов, которые... Да что ж такое у меня бибикает-то? Подождите, я сейчас все это отключу. Вроде бы я включал, не беспокоить. Разве когда не беспокоить включено? Ну да, стоит не беспокоить до следующего часа. Что такое? Сейчас отключим все это дело. Слушайте, как странно произошло. И я понял, что было не так. А не так... Вот это я отключить не могу, собака лает. Не так было, что включение не беспокоить на компьютере почему-то не включило его на телефоне. Никогда такого не было. И вот опять. А, так вот, либо ГЛОК, либо СИГ из 320-й серии. Ну, все мои старые рекомендации подходят. Если ГЛОК, он как бы 19-й, такой один, хотя сейчас уже и есть модификация этого ГЛОКа, которые с ручкой побольше, с дулом подлиннее, и они по-другому называются. Не 19-й, там 43-й, еще какой-то. Я за ними не особо слежу. У СИГов гораздо больше выбора. У вот этого всего семейства СИГов 320-х, там глаза разбегутся. Там такая номенклатура всего, что бери, не хочу. Так что бери. Нормальный будет что СИГ, что ГЛОК. Не пожалеешь. Юрий писал. Евгений, здравствуйте. Рад слышать вас в подкаст-эфире. Помнится, раньше вы пользовались гарнитурами Plantronics. А как сейчас? Совсем на AirPods перешли? AirPods перешли? Или периодически к ним возвращаетесь? Не-не, все это отошло, как страшный сон. AirPods оказались настолько удачным для моего случая изобретением. Ну, просто то самое оно. Во-первых, они у меня всегда заряжены. Я не слушаю много на них. То есть я не слушаю по 6 часов в день. У меня это происходит либо в процессе работы, я их на часок надеваю, либо... И не либо, а и. Когда иду спать, я в них засыпаю, а когда уж совсем заснул, ну, что-то в уши бубнит, а когда совсем заснул, снимаю и обратно кладу в коробочку, которая их заряжает. То есть они у меня всегда готовы. Кроме того, они всегда работают. И это просто удивительный факт, даже на фоне Plantronics, который работал, прямо скажем, хорошо. Эти всегда подключаются. Такого, чтобы надо было как-то возиться или как-то оно не так произошло. Что доставало вначале, пока я не понял, как это отключить, это их ум. То, что они пытаются подключиться к ближайшему устройству, и это дико раздражало. Мне не надо их подключать к ближайшему устройству. Мне надо к двум устройствам. Либо к телевизору, либо к телефону. Причем к телефону по умолчанию, когда они в ушах, а телефон... открыт и начинает что-то играть. Либо к телевизору по моей команде. Но оно все так и делается. Все так и работает. И я не нарадуюсь. Качество звука замечательное. Надежность прекрасная. Время жизни на батарейке фантастическое. Я даже не знаю, что мне еще надо от наушников. Не, все вот эти... Все мои прошлые изыскания теперь абсолютно нерелевантны. AirPods и наше все. И Евгений писал, Илья, здравствуйте. Какой размер клавиатуры вы теперь предпочитаете? Есть ли у вас клавиатуры с двойным пробелом? Да нет, у меня никаких экзотик нет. Я остановился на... Я не стал до конца дочитывать вопросы или там специфики клавиатур. А мой выбор теперь такой простой, рабочий, крестьянский. Это 75% клавиатура, то есть клавиатура, у которой нет отдельного блока. Во-первых, нет блока с циферками справа, как для бухгалтеров. А во-вторых, нету блока с тот, что над стрелочками. Там, по-моему, 6 клавиш расположены к таким квадратикам. Вот этого блока тоже нет. Стрелочки как бы вдвинуты вовнутрь базового набора клавиш. Она такая более компактная, с одной стороны, с другой стороны, все, что надо, есть. С третьей стороны, я просто к этому форм-фактору привык, к этому размеру привык. И я пробовал переходить на другие размеры. Тут Андрей упоминает, что... Не Андрей, это был Илья, простите. Что пишет этот текст 60% клавиатуры. То есть это клавиатура, для тех, кто не в курсе, у которой нет стрелочек даже. Не говоря уж о других важных клавишах. И я пытался и на тех, у которых есть стрелочки, жить. То есть 65%. Но нету функционального ряда клавиш. Мне трудно было. На экзотических раскладках мне вообще абсолютно невозможно. Я, по-моему, по этому поводу уже жаловался в подкасте. Так что 75% это теперь все клавиатуры, что у меня лежат в досягаемости. Раз, два, три. И у меня на столе четвертый. 4 клавиатуры у меня в ротации. Сказать, что они сильно в ротации, не скажу. Я как-то перегорел уже этим делом. И вот эта последняя клавиатура, что я поставил себе на стол, она не менялась уже, наверное, пару месяцев, а до этого клавиатура не менялась реально долго. То есть она уже успела запылиться. Наверное, полгода прошло. То бишь, не меняю их каждый день, но все они одинакового размера и примерно одинаковой раскладки. По поводу профилю кейкапов и типа свитчей. Ну, типа свитчи у меня примерно те же самые, тактильные. Я люблю, когда ощущается нажатие. Причем я не брезгую тяжелыми такими, тугими. Туги, как говорила, по-моему, моя дочка. Так вот, эти тугие свитчи нормально идут. Пальцы не болят. У меня, наоборот, пальцы болят от легких. И не знаю, в чем тут эффект, но от легких свитчей у меня болят потом пальцы вечером. Клавиши, профиль кейкапов, то есть самих кнопочек, тоже на стандартные перешел, то есть на Cherry Profile. Я экспериментировал совсем на свете, что есть, но остановился в конце концов на этом. Такой нормальный, разумный оптимум. У меня они хорошо зашли. Не потому, что мне этот вид клавиш особо как-то близок. Как раз предыдущий тип клавиш мне был ближе. Но от того, что эти клавиши не так сильно улучшают звучание. С MT3 профилем, это такие большие, тяжелые, с большим объемом, все клавиатуры звучат одинаково. И это как-то досадно. Ты как дурак ее собираешь, настраиваешь, а в результате получается хорошо, но одинаково хорошо. Все звучали одинаково. С этими клавишами, которые пониже и пожиже, как-то то, что называют характер. Ты можешь характер клавиатуры услышать. Ну, иногда такой характер, чтобы лучше не слышал, но идею вы поняли. Алексей писал: «Здравствуй, Путун, спасибо за интересный выпуск. Я очень далек от мира мотоциклов, и факт того, что мотолюбитель ездит в затычках, в ушах сильно удивил. Это специальная часть мотоэкипировки, или они пришли из стрелкового бэкграунда?» Он именно про меня, видимо, спрашивает. «И получится ли вместо них использовать что-то типа AirPods с шумодавом?» По поводу, откуда они пришли, я не знаю. По-моему, все так делают. То есть у нас в чатике есть люди, которые будут не согласны, по-моему, в комментариях не согласны. Но мне кажется, все нормальные люди ездят в затычках. То есть особенно все нормальные люди, которые когда-то ходили в тир. Вот тут есть связка с стрелкового бэкграунда. В тир тоже не все поначалу ходят в наушниках. Ну, до первого звона в ушах. А потом все ходят. Но потом бывает поздно. И мне кажется, и с мотоциклами то же самое. Сказать, что там виноваты громкие трубы, или плохой шлем, или ездишь как-то не так, или ветрозащиты нет. Ну, все это можно сказать. Наверное, как-то шум можно снизить. Но все известные мне мотоциклисты ездят в наушниках. В затычках в этих. Я лично никого не знаю, кто бы делал иначе. Это не то, что я один такой ненормальный. Так все делают. Более-менее нормальные, которые, особенно те, которые ценят остатки своего слуха. AirPods не получится использовать. То есть теоретически можно. Теоретически их бы хватило. Там не надо такой уж дикой защиты, как при стрельбе. Но я жаловался, что у меня то ли уши несовместимы в наушниках со шлемом, то ли шлем несовместим с AirPods, в принципе. Но моя попытка так сделать привела к тому, что я себе чуть уши не оторвал, когда пытался обратно шлем снять. Он очень тугой, и эти AirPods, которые немножко торчат из ушей, было достаточно для того, чтобы невозможно было абсолютно вынуть голову из шлема без ущерба для ушей. Но уши не то, что сильно пострадали, но какое-то время болели. И это был довольно шокирующий опыт. Я опасался, что придется на мне шлем распиливать. Настолько они плохо с меня снимались. Настолько он с меня плохо, простите, снимался. Но ничего, обошлось. Оборванные уши красные были какое-то время, а так все в порядке, но больше пробовать не хочется. Здравствуй, Путон, пишет Эдриан. Очень люблю ваш подкаст, давно его слушаю. Именно вы подтолкнули меня в сторону IT. Сейчас у меня в жизни довольно серьезный этап эмиграция в другую страну. Понимаю, что это будет довольно тяжело для меня, так как мне, опять же, повторюсь, не так много лет. Как вы переживали эмиграцию, скучали ли по родному дому? Я на эти темы в свое время, по-моему, подробно рассказывал, и знатоки, возможно, вам, тебе даже, Эдриан, скажут где-то там адреса и ссылки. Я не помню, когда это было и где. Оказывается, моя память то ли избирательная, то ли начала меня подводить. Сегодня мне в чатике, я просто сбился с ответа, но он как бы в тему отвлечения. Сказали, что я когда-то рекомендовал какую-то книгу, и эта книга у меня вообще никаких звоночков в голове не вызвала. То есть ничего, пустота в голове. Но правда, до этого автор еще рассказывал примерно в таком же, с такой же уверенностью, что когда-то я какую-то книгу зачитывал в виде сериала. Но это точно был не я. Не делал я никогда таких сериалов. Но вот про то, которое я читал и рекомендовал, пришли подтверждения. Оказывается, лет 20 назад, лет 15 назад я таки ее действительно читал и рекомендовал. Абсолютно полная черная дыра на этом месте. Моя память все воспоминания об этой книге выбросила. Возможно, книга была не такая уж интересная. Так вот, по поводу эмиграции, это, конечно, память не выбросит. Я тоже в молодом возрасте устраивал первую эмиграцию. 24 года мне было. Ну, не знаю, насколько Эдриану лет, насколько он еще молодой и зеленый. А, только недавно закончил школу. Ну, близко, близко. То есть, 18 лет, 24, кажется, это старики, конечно. Но с моего возраста это близко. Сказать, что это легкий процесс, не расслабляйся, Эдриан. Нифига он не легкий. Это особенно первая миграция, но исключительно первая миграция, это прямо шок. Шок и трепет. Это сложно. Это настолько странно и настолько депрессивно, что нужно быть к этому готовым. Мне даже не кажется, что любой это может пережить. То есть у меня ведь выборка только тех, кто пережил, а те, кто не потянул и вернулся, наверняка такие тоже есть. Просто я с ними по жизни не пересекался. Но я себе могу представить, что этот процесс может и не завершиться успешно. Он настолько своеобразный. Возможно, своеобразие моего первого переезда было с тем, что я вообще мало представлял, куда мы едем, то есть чисто теоретически. Сложно себе представлял, что дальше будет. Были, конечно, планы, которые, как обычно, планы разбиваются о лодку реальности. Ну и вообще молодой и зеленый был. Вторая эмиграция, да ерунда полная. Ну, то есть вообще прошла незаметно. Настолько незаметно, что это примерно так же, как переехать из одного города на родине в другой город на родине. Ну, не знаю, из какой-нибудь Сибири переехать в какой-нибудь Ростов-на-Дону. Или наоборот. Вот примерно такого же характера вторая эмиграция была. Ну да, там есть тонкости, язык учить надо было туда-сё, но ничего сложного. А первое, да, первое психологически будет сложно, поэтому как готовиться, я не знаю. Будете и скучать по родному дому, дорогие мои, и переживать по этому поводу, и страдать. Ну, это все довольно быстро пройдет. Особенно, если есть у вас какое-то дело, то человек при деле, он совсем, совсем другой, чем человек без дела. То все будет в порядке. Виталий писал, может, их закрыли, потому что не смогли VIP-представителю продать мотоцикл. Ну, это по поводу прошлой темы, что в прошлом подкасте, что закрыли Харли Дэвидсон. Да нет, я, конечно, о себе высокого мнения, но не настолько высокого. Я думаю, весь этот VIP был полнейшим аттракционом для того, чтобы показать мне, какой я важный, и чтобы я не ушел без мотоцикла. Закрыли их по причинам, почему Харли закрывала и другие представительства, не только в тех, где VIP не удовлетворили, но и другие по всей стране. Поэтому, я думаю, это всего лишь совпадение. А смотрит ли и жена, и дочка в сторону мотоциклов? Да нет, они настолько не смотрят, что я на прошлый мотоцикл свой приделал все для того, чтобы второго человека возить можно было. Он был не самый удобный, не самый мощный для того, чтобы двоих возить. Но хотелось мне, вот как научусь, думал я, как буду уверенно себя чувствовать, прокачу. Эх, прокачу кого-нибудь. За всю жизнь никого не прокатил. Не подается на мои уговоры. На мотоцикл садиться не хотят. Это страшно, это жутко. И я их, в принципе, могу понять. При этом вот он писал, Иван. Слушаю тебя с 9-го года. Спасибо за интересный подкаст. Я вспомнил, что в одном из далеких подкастов ты говорил, что к твоему дому приезжал папарацци. Теперь у тебя значительно выросла аудитория, и мне стало интересно, не одолевают ли тебя подобные личности сейчас. Иван, скажу как на духу. С тех пор, как я стал открытым владельцем оружия и рассказываю об этом везде, как рукой срезало. Я не знаю, является ли это следствием одно из другого, или просто так совпало, может быть, они и сами отпали бы, эти папарацци, но там был не один визит странного людя, и не один визит совершенно ненормального людя, и странные предложения от женщин и девушек, но с тех пор все, как рукой срезал, все прошло. Может, я им просто уже не интересен стал, но я подозреваю фактор вооруженности меня, потенциальной неприятности, которая может получиться от неожиданного посещения незваными гостями, свел эту проблему на нет. По-моему, все на этом вопросы я сегодня осветил и опять слишком долго времени с вами разговаривал. Ну, что поделать? Я предлагаю нам новый стандарт ввести. У нас был стандарт 45 минут, который мы уже давно не выдержим. Давайте введем новый, например, 55. И вот я буду бурчать, когда 55 минут не вложился. Все, пока. До следующей недели. Услышимся.